С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. ФСБ России сняло обвинение в разглашении гостайны с известного ученого Олега Коробейничева. Депутат Владимир Рыжков рассказывает, как собирается бороться за отмену запрета своей партии. Что представляет собой символ Варшавы? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Новосибирске прекращено уголовное дело в отношении ученого Олега Коробейничева, которого обвиняли в разглашении государственной тайны. ФСБ считало, что ученый передавал информацию о новой разработке научно-исследовательскому центру Министерства обороны США. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Следствие по делу Олега Коробейничева длилось почти год, однако сотрудникам ФСБ так и не удалось найти доказательства вины ученого в разглашении государственной тайны. Предполагалось, что Коробейничев передавал в научно-исследовательский центр Министерства обороны США секретную информацию о разрабатываемых в России новых видах твердого ракетного топлива. Более того, согласно заключениям экспертов, та информация, которую сотрудники ФСБ интерпретировали как секретную, таковой не являлась, а потому дело пришлось прекратить по реабилитирующим основаниям за отсутствием состава преступления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Павел Куравский.
Олег Коробейничев работает в Институте химической кинетики и горения с 1961 года. В возглавляемой им лаборатории успешно развивается одно из важнейших направлений в горении – изучение химии горения на молекулярном уровне. Публично в защиту Коробейничева в декабре прошлого года выступили трое известных сибирских ученых, в том числе нынешний руководитель института, доктор физико-математических наук Сергей Дзюба. Он прокомментировал нам новость о завершении следствия в отношении своего коллеги и поделился своей точкой зрения на эту проблему.
Мы с самого начала были уверены в невиновности нашего коллеги. Характер деятельности – это чисто научно-исследовательская работа, фундаментальное исследование, и конечным результатом здесь являются статьи, опубликованные в журналах, общедоступных журналах. Никакой гостайны не было в результатах его работы, никаких секретов не было в результатах его работы. То есть все это надо оценить как на торжество здравого смысла, чему мы очень рады, и мы рады за нашего коллегу. ФСБ по своей инициативе прекратила. То есть это вот какой-то феноменальный совершенно результат, какие-то очень такие радостные, оптимистичные такие нотки поведения этой спецслужбы. Системная проблема нашей страны. Не хватает им профессионализма. И не только органам, но и некоторым членам правительства. Просто не могут понять, вот каким образом, для чего вообще гранты существуют. На самом деле сейчас вся наука, вся мировая наука финансируется по грантам только. То есть грантовая система финансирования сейчас принята во всем мире. И все правительства понимают западные. За исключением, может быть, одного-двух. Вот, к сожалению, наше правительство попало в это число. То есть у нас, я считаю так, что такое отношение к грантовой поддержке – результат не профессионализма тех людей, которые отвечают за научную политику в нашей стране.
Павел Куравский, Новосибирск, специально для «Радио Свобода».
История с Коробейничевым не уникальна. В России известны случаи уголовного преследования ученых, обвиненных в шпионаже или разглашении государственной тайны. Во всех этих случаях стороне обвинения при помощи экспертов удавалось доказать, что сведения, собранные из открытых источников и обобщенные учеными, представляют государственную тайну. Впрочем, по словам ответственного секретаря Общественного комитета в защиту ученых Эрнста Черного, в последнее время представителям ФСБ все реже удается получить удобные экспертные заключения. А история Олега Коробейничева – второй случай, когда уголовное дело в отношении ученого прекращается в связи с отсутствием состава преступления.
У ФСБ по Новосибирской области приложило максимум усилий для того, чтобы доказать вину Олега Павловича Коробейничева в разглашении государственной тайны в тех работах, которые он проводил для Соединенных Штатов по контрактам, которые были заключены в рамках международного сотрудничества. Дело тянулось довольно долго, с начала 2006 года. А в марте этого года, наконец, эксперты передали заключения, из которых следует, что никаких тайн там в деле не было. И 28 числа семья получила извещение о том, что дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Здесь есть очень, на мой взгляд, положительный момент. Дело в том, что то, что делал и общественный комитет, и правозащитные организации на протяжении очень длительного времени, это все-таки дошло до научного сообщества. И сегодня бездумно, как это было в делах Сутягина, в делах Данилова, экспертное заключение уже не пишутся. То есть Федеральная служба безопасности становится все труднее подобрать нужных экспертов. Хотя вот дело Решетина, которое сейчас служит в суде, там именно так и было. То есть положительные экспертные заключения отодвигались в сторону и говорили, вот новая экспертиза. Там не так, 50 на 50 отодвигается в сторону, и до тех пор, пока не будет получено от вполне определенных экспертов нужное заключение, так все это продолжалось. Так вот, сегодня в деле Коробейничева похоже, что вот эта телега сдвинулась с места, и, мне кажется, дальше будет еще сложнее найти друзей ФСБ, которые легко пойдут на вот липовые экспертизы.
Можно ли говорить о каких-то тенденциях сейчас, что усилилось ли давление или ослабло давление на ученых?
Я думаю, что это дело остановилось, и, пожалуй, это были последние дела, связанные с Немашем и Коробейничева. В значительной степени это связано и с тем, что в последнее время идет вот активный процесс, направленный на освобождение Сутягина и Данилова. 19 апреля ПАСЕ все-таки рассматривала проблемы, связанные со шпиономанией. И это очень существенно, то, что была принята очень жесткая резолюция, в которой прямо было написано, что этих людей нужно освобождать. Мы, конечно, понимаем, что это политическая декларация, но она имеет значение, потому что процесс-то, который идет по отношению к ученым, он тоже политический. Это ведь не юридические вообще процессы. Нет доказательств вины. Там все сделано так, как хотелось каким-то людям с Лубянки. Ну, условно, с Лубянки.
А на ваш взгляд вообще, как будут развиваться дальнейшие события? Вот вы немножко уже сказали о том, что после резолюции ПАСЕ дела сдвинулись с мертвой точки и, может быть, прислушались.
ФСБшники, я сомневаюсь, чтобы они прислушались. Ну, смешно говорить о шпионах или о разглашении гостайны. Это дела такие внутриведомственные, лубянские. И здесь очень тяжело искать логику. Ее нет как таковой. Есть какие-то внутренние интересы этого ведомства.
Сказал ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Теперь, в соответствии с российским законодательством, у Олега Коробейничева есть все основания для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Однако пока неизвестно, воспользуются ли ученые этим правом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Северной Осетии отложил оглашение вердикта о возможности амнистии милиционеров, которые обвиняются в халатности во время теракта в Беслане. В ответ женщины, признанные пострадавшими, разгромили зал суда. Состояние солдата Романа Рудакова, с февраля ожидавшего в госпитале имени Бурденко операции по трансплантации кишечника, резко ухудшилось. Он находится в реанимации. Власти Петербурга отказали организаторам оппозиционного марша несогласных в шествии по Невскому проспекту 9 июня. В Москве марш несогласных запланирован на 11 июня. Сегодня же в Воронеже проходит так называемый «митинг несогласных». В Москве продолжает работу Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Сегодня обсуждается толерантность при освещении религиозных тем. В Багдаде в результате двух взрывов сегодня погибли более 40 человек, 55 ранены. В Кузбассе из-за нарушений техники безопасности приостановлены работы в более чем 50 угольных забоях. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – улица Ратка Младича или будущее отношений Сербии с военным трибуналом в Гааге. как развиваются экономические отношения между странами СНГ на примере России и Южного Кавказа и преимущества свободного программного обеспечения. Все эти темы в программе «Время и мир». Она повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте. Вам слово.
Добрый вечер, Александр. Различные аспекты ситуации в Ираке – одна из главных тем сегодняшних американских газет. Как пишет «Лос-Анджелес Таймс», американское военное командование в этой стране сомневается в том, что задачи, поставленные в начале этого года президентом Бушем перед правительством Ирака, будут выполнены к сроку. В первую очередь речь идет о проведении местных выборов и увеличении числа суннитов, работающих в государственных учреждениях. Хотя процесс идет очень медленно, как полагает газета, есть признаки позитивных изменений. В их числе привлечение суннитов в службы безопасности, достижение соглашений между враждующими группировками в различных регионах, создание новых рабочих мест в городах, где еще недавно проходили столкновения. «Нью-Йорк Таймс» пишет сегодня о судьбе беженцев из Ирака, которые вынуждены заниматься проституцией в соседней Сирии. В центре Дамаска теперь к мужчинам у лотков с шаурмой или напитками подходят сутенеры, иногда и сами женщины, что немыслимо в арабской культуре, и приглашают их на чашку чая. Днем дорога из Дамаска к историческому монастырю Саидная заполнена христианскими паломниками, которые стремятся посмотреть на чудотворную икону Богородицы. По ночам же здесь выстраиваются проститутки из Ирака. Газета рассказывает о судьбе одной из них, Хибы, которая приехала в Сирию вместе с матерью. У себя на родине 16-летняя Хиба была богобоязненной школьницей, носила хиджаб и каждое утро с позаранку вставала на молитву. Война отняла у нее все, ее отец погиб, и теперь Хиба танцует в ночном клубе «Дамаска» в розовом платье с большим декольте. «Мы стараемся, чтобы каждая девушка заработала не меньше $10 в день», — говорит владелец клуба. «Мы сочувствуем страданиям иракского народа и пытаемся помочь этим девушкам, семьи которых оказались в сложной ситуации». В другом материале «Нью-Йорк Таймс» рассказывает о постановке пьесы «Фалуджа», посвященной операции, проведенной в этом иракском городе американской армии в 2004 году. Пьеса основана на воспоминаниях свидетелей операции, военнослужащих, врачей, сотрудников социальных служб и простых жителей города. Постановщик и автор пьесы Джонатан Холмс организовал пространство театра «Олд Труман» в Лондоне, так что зрители могут сосуществовать в одном пространстве с актерами, толпиться вокруг них и выслушивать их показания или следить за действием, которое транслируется на экранах. В финале пьесы, яростно обличающей войну, появляется актриса, играющая Кондолизу Райс, и произносит речь о войне в Ираке.
Ну, чтобы проститутки в центре Дамаска приставали к прохожим, я думаю, «Нью-Йорк Таймс» может все-таки немножко сгущать краски. Вот честно скажу, я такого себе представить не могу просто. Дмитрий, скажите, есть ли что-нибудь интересное на неполитические темы в американских газетах?
Да, Александр, «Вашингтон Пост» публикует сегодня пространное интервью с писательницей Барбарой Холланд. Ее только что вышедшая 15-я книга называется «Радость выпивки. История древнего романа человека с алкогольными напитками». В своей предыдущей книге «Наслаждение под угрозой» Барбара Холланд воспела другую пагубную привычку курения, а заодно и жирную пищу, сквернословие, безделье и прочие предосудительные наслаждения. «У меня только два хобби», — Барбара Холланд указывает на дымящуюся сигарету и бокал вина. Свою книгу «Радость выпивки» она написала в знак протеста против культа здорового образа жизни. «Меня тошнит от поучения людей, которые пьют минеральную воду из бутылок и ходят в гимнастический зал. Ни с того ни с сего мы сами придумали новый сухой закон», — говорит Холланд, «а я терпеть не могу здоровье фитнес. Но разве неплохо быть здоровым? Это ужасно эгоцентрично», — парирует Холланд. «Все эти люди думают только о себе, как далеко я бегаю, сколько раз отжимаюсь, сколько ем брокколи, хватит уже». Юность Холланд провела в Вашингтоне. В 40-е годы ее отец работал в администрации Рузвельта. Алкоголь в те времена лился рекой. Высокопоставленные чиновники, среди которых она росла, никогда не отказывали себе в лишней рюмке. Холланд вспоминает, как пьяный вице-президент США Альбен Баркли свалился в ее бассейн во время вечеринки. Еще во времена отцов-основателей алкоголь играл важную роль. Джордж Вашингтон сам производил виски, Джон Адамс с утра выпивал кружку крепкого сидра. Сколько же пьет сам автор книги «Радость выпивки»? Полгаллона виски в неделю, и так уже много лет, отвечает Барбара Холланд, которая считает, что ее книга должна продаваться в подарочном наборе вместе с бестселлерами «Радости кулинарии» и «Радости секса».
Спасибо большое, Дмитрий. С некоторыми интереснейшими публикациями сегодняшних американских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем «Время свободы». Лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков намерен через Европейский суд по правам человека добиться ускоренного рассмотрения жалобы на ликвидацию старейшей партии России. Об этом депутат заявил сегодня на пресс-конференции. «Если суд постановит ликвидировать партию, — заявил Рыжков, — он намерен подать иск в Конституционный суд России, чтобы оспорить нынешний закон о партиях», — рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Пресс-конференцию Владимир Рыжков начал с приглашения для всех журналистов посетить заседание Верховного суда России, на котором должны окончательно решить, быть ли республиканской партии или нет. Мы специально договорились с судьями, чтобы нам выделили большой зал и заседание сделали открытым для всех, сразу предупредил депутат. Правда, сам же и добавил, что особых надежд на положительное для его партии решение суда он не питает.
Мы будем приятно удивлены, если мы выиграем в четверг. Для нас это будет приятный сюрприз. Но мы всегда готовимся к худшему варианту.
Претензии суда к РПР основываются на данных, которые предоставила Росгосрегистрация. По ее подсчетам, в республиканской партии на сегодняшний день числится 42 тысячи членов при необходимых по закону 50 тысячах. В 15 региональных отделениях Росгосрегистрация не досчиталась необходимого числа членов, то есть более 500 человек.
Как проводилась проверка? Звонили по телефонам. Вы член партии? Кто-то там на другом конце трубки говорит нет. А если ошиблись номером? А если это племянник? А если не туда позвонили? Тем не менее, вот такая телефонная проверка явилась основанием для утверждения, что у нас нет необходимой численности. Или, например, автоматически были вычеркнуты те члены партии, которых не нашли по адресу, который указан. А если человек переехал? Означает ли, что если по этому адресу никого нет, то такого человека не существует, он вышел из партии? То есть все это сшито белыми нитками, все это не выдерживает никакой критики.
По данным лидера республиканской партии, сегодня в ней состоит 58 166 человек. Работает 48 региональных отделений. В федеральном исполкоме состоит 8 819 членов РПР. Таким образом, уверен Владимир Рыжков, партия полностью соответствует требованиям федерального закона о политических партиях. Хотя сам депутат категоричен.
Нигде нет, ни в одной европейской стране, ни в одной демократической стране нет ничего подобного. Приведу свежий пример. Я вчера утром вернулся из Белоруссии, где принимал участие в Конгрессе демократических сил. Так вот, даже в диктаторской Белоруссии нет случая, когда власть отказывает в регистрации политическим партиям.
Владимир Рыжков готов биться за свою партию до последнего. Более того, он намерен принять участие в предстоящих выборах в Госдуму.
Европейский суд может приостановить решение Верховного суда о ликвидации. У него есть такое полномочие. Если Европейский суд по правам человека приостановит решение о ликвидации РПР, это означает, что РПР сможет принять участие в декабрьских выборах в Государственную Думу. И второе. Европейский суд по правам человека может вменить российскому государству зарегистрировать Республиканскую партию России. Так что мы продолжим нашу борьбу, ссылаясь на те прецеденты, которые уже сейчас есть.
Говорил Владимир Рыжков. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Только что поступило сообщение, что в Северной Осетии женщины, проходящие потерпевшими по делу о теракте в Беслане, разгромили зал заседаний суда. Они недовольны тем, что слушания по делу о милиционерах, обвиняемых в халатности во время теракта в Беслане, проходят без подсудимых. Женщины сбросили жалюзи с трех окон, разбили стекла на двух окнах, стали переворачивать и ломать мебель. Сейчас женщины заявляют, что не покинут суд, пока туда не приведут обвиняемых милиционеров. В зал прибыли дополнительные силы судебных приставов и милиционеры, однако никакой силы пока они не применяют. Напомню, на скамье подсудимых должны были находиться бывшие руководители правобережного РОВД Северной Осетии, начальник Мирослав Айдаров и его заместители Таймураз Муртазов и Гурам Дряев. 10 мая они заявили ходатайство о применении к ним акта об амнистии от 22 сентября 2006 года, как к лицам, которые совершили преступления в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе. Несколько минут назад я побеседовал о том, что сейчас происходит в этом зале суда в Северной Осетии, с председателем организации «Матери Беслана» Сусанной Дудеевой. Вы могли бы сами вот нам сейчас рассказать, что же все-таки произошло в зале суда? Пожалуйста.
Сегодня председатель председательствующий суда Бесолов должен был зачитать свое решение по поводу ходатайства по подсудимых о применении к ним амнистии. Должна пояснить, что до сегодняшнего дня подсудимые не давали показаний в суде, не были заслушаны свидетели со стороны обвинения, не были заслушаны свидетели со стороны защиты ввиду принятой 22 сентября 2006 года амнистии, принятой Государственной Думой. Действия подсудимых руководителей Правобережного РУВД попадают под амнистию. Халатность, которая повлекшая за собой гибель стольких людей, она оценена как просто халатность, и эти люди не будут нести наказание. Сами подсудимые зачитали свои ходатайства, и при этом они сказали, что своей вины они не признают. Но, тем не менее, судья и Генеральная прокуратура удовлетворили их ходатайство к рассмотрению, и сегодня судья должен был зачитать принятое решение. Сегодня собрались в зале подсудимые, и судья начал ознакомление со своим решением в то время, когда в зале не присутствовали подсудимые. Одни лишь только потерпевшие и прокурор районной прокуратуры. Представитель Генеральной прокуратуры также не явился. Потерпевшие категорически отказались выслушивать решение суда, когда в зале нет подсудимых, потому что мы считаем, что амнистия применима к подсудимым только в том случае, когда признана их вина. Между тем, подсудимые своей вины не признают. В 10 утра заседание было сорвано, потому что мы потребовали, чтобы суд обеспечил явку всех троих подсудимых. Судья перенес заседание, началась, в общем, обострилась ситуация, она уже выходила из-под контроля, и судья перенес оглашение на 4 часа. В 4 часа опять-таки вот не обеспечили явку подсудимых, ну и уже атмосфера накалилась, эмоции взяли вверх. Потерпевшие уже тут были противозаконные, противоправные действия, разбили стекла. В общем, разгромили зал судебных заседаний, суда пригнали много приставов, милиционеров. Ну, в общем-то, женщины не удержали.
Сколько женщин потерпевших сейчас находятся в зале суда?
Сейчас здесь вот кого пропустили, человек 60, остальные на улице. Сегодня еще такой день, что сегодня в ночь с 29 на 30 мы все будем находиться на кладбище, потому что завтра 30-го, тысячный день со дня трагедии, и мы обращались ко всем жителям, ко всем, что сегодняшнюю ночь мы будем встречать, проведем на кладбище, зажгем поминальные свечи. Тех, кто не сможет быть рядом с нами, мы просили зажечь в знак солидарности свечи в окна своих домов, чтобы наши дети-ангелы видели всех и молились о благополучии всех людей. Мы считаем своим долгом довести дело Бесланской трагедии, расследование Бесланской трагедии до логического конца, и мы это сделаем. Мы ничего не боимся. На противоправные действия нас толкнула сама Генеральная прокуратура. Вся ответственность лежит на них, на Генеральной прокуратуре, на Совете Федерации, на Госдуме, на президенте Путине, которые принимают такие решения, которые способствуют сокрытию правды, в частности, правды о Бесланской трагедии.
А с вами говорили вот кто-либо из представителей власти? Что, например, говорят судьи? Что говорят представители милиции?
Никакого диалога нет. Ни один из судей не пожелал к нам выйти. Судья Бесолов убежал. Ни один из судей не пожелал к нам выйти. Нас вот как на пути бросили на произвол судьбы, так и сейчас нас бросили на произвол судьбы. Один на один с беззаконием, один на один с неизвестностью и неудовлетворенностью с теми вопросами, которые как были у нас 2 года назад, так сейчас они висят. Ни на один из поставленных вопросов не дан ответ.
Говорила председатель организации «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Северной Осетии отложил оглашение вердикта о возможности амнистии милиционеров, которые обвиняются в халатности во время теракта в Беслане. В ответ женщины, признанные пострадавшими, разгромили зал суда. Власти Петербурга отказали организаторам оппозиционного марша несогласных в шествии по Невскому проспекту 9 июня. Организаторы считают решение властей города оскорбительным и настаивают на митинге в центре. В Москве марш несогласных запланирован на 11 июня. Сегодня же в Воронеже проходит так называемый митинг несогласных. Состояние солдата Романа Рудакова, с февраля ожидавшего в госпитале имени Бурденко операции по трансплантации кишечника, резко ухудшилось. По информации организации «Солдатские матери Петербурга», он находится в реанимации.
В Москве продолжает работу Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Сегодня обсуждается толерантность при освещении религиозных вопросов. В Багдаде в результате двух взрывов сегодня погибли не менее 42 человек, 55 ранены. Посольство России в Тбилиси частично возобновило выдачу въездных виз гражданам Грузии. Оформление виз было приостановлено в сентябре прошлого года. Президент Украины приостановил на 2 дня действие своего указа о роспуске Верховной Рады. Это сделано для того, чтобы парламент мог принять поправки в избирательное законодательство, которые позволят провести 30 сентября досрочные парламентские выборы на Украине. В Кузбассе из-за нарушений техники безопасности приостановлены работы в более чем 50 угольных забоях. Ростехнадзор проверяет шахты региона после недавней аварии на шахте «Юбилейная», жертвами которой стали 39 человек. В России прошли испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-24, оснащенной разделяющимися боеголовками. В Венесуэле решение президента Уго Чавеса отобрать лицензию у телерадиоканала «Каракас» вызвало новые бурные массовые протесты. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 29 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
29 мая 1994 года. Возвращение Александра Солженицына в Россию после 20 лет эмиграции. 27 мая писатель прилетел во Владивосток. О первых часах в Приморье рассказывает обозреватель Савик Шустер.
20 лет спустя Александр Солженицын вернулся в Россию. Незнакомый и немедля призвал народ искренне осмыслить последние 75 лет своей истории и затем взять в собственные руки будущее, не надеясь ни на кого. Возвращение писателя на родину не было простым, даже в наше время сверхкоммуникат. Вермонт, Бостон, Анкоридж, Аляска, Магадан, Хабаровск, Владивосток. Этот маршрут занял более 40 часов. В Магадане и Хабаровске были технические посадки для заправки. Однако на Колыме Александр Солженицын не мог не сделать заявление. «Я приношу поклон колымской земле, захоронившей в себе многие сотни тысяч, если не миллионы наших казненных соотечественников. Сегодня в страстях текущих политических перемен о тех миллионах жертв легковесно забывают. И те, кого это уничтожение не коснулось, и тем более те, кто это уничтожение совершал. А ведь истоки нашего нынешнего затопления, они оттуда». Конец цитаты. В аэропорту во Владивостоке, кроме толпы журналистов, писателя встречали заместитель главы администрации Приморского края Игорь Лебединец и владыка Владивостокский и Приморский Вениамин. Из выступления Александра Солженицына стало ясно, что он в поисках не политической, а нравственной роли. На вопрос, верит ли он в возрождение России, Александр Солженицын ответил так.
Да, трудно, денег будет не быстро, но будет. Мы переживали и другие тяжелые времена. Была смута 17 века, когда казалось, что Россия развалится. И Россия воссоздалась не царями, не боярами, а тем, что города Верхнего Поволжья, Севера и Поморья сносились друг с другом и создали народную силу, которая освободила Москву от поляков, восстановила Россию. Такая у нас была тогда инициатива, такая у нас была народная воля. Вовсе неправильно упрекают наш народ, что у нас не хватает инициативы. Она у нас есть, но часто мы поддаемся апатии, теряем веру сами в себя. На самом деле наша судьба в наших руках.
Возвращение Солженицына в Россию. Радио «Свобода». 29 мая 1994 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы», панорама новостей культуры, у микрофона Иван Толстой.
Сам Самое крупное полотно английского художника Дэвида Хокни будет выставлено в Королевской академии искусств в Лондоне с 11 июня. Пейзаж длиной 12 и шириной 4,5 метра, составленный из 50 холстов, имеет название «Возле воды растут деревья повыше» и подзаголовок «Plein air» для постфотографической эпохи. В 1970-х годах Хокни, к тому времени один из столпов британского поп-арта, отказался от живописи и делал только сложные фотомонтажи, но позже он вернулся к холсту и краскам. В молодости его прославили яркие пейзажи Америки, затем он обратился к скромным видам родного Йоркшира. В июле 2007 года Хокни исполнится 70 лет. В свой юбилейный год он курирует одну из важнейших выставок в галерее Тейт – акварели Джозефа Тернера. В фойе Метрополитен-оперы открыта выставка «Опера by Design». Представлены макеты декораций 7 новых постановок следующего сезона. Миниатюрные декорации созданы по проектам художников-постановщиков спектаклей в технических мастерских Метрополитен. Курирует выставку технический директор МЭТ, выпускник Ельского университета Джо Кларкс. Сделанные вручную модели – это образцы, по которым рабочие сцены, плотники, маляры, костюмеры создают декорацию нужной величины. В новом сезоне Метрополитен-оперы пойдут «Лючия де Ламермур» Доницетти, «Макбет» Верди, «Ифигения» в Тавриде Глюка, «Гензель» и «Гретель» Хумпердинга, «Сатья Граха» Филиппа Гласса о Махатме Ганди, «Питер Граймс» Бенджамина Бриттона и комическая опера Доницетти «Дочь полка». Акварельный портрет графа Григория Александровича Строганова работы французского художника Дени Раффе подарен Русскому музею. Дарители американцы Пьер Мерль и Ховард Христиан приобрели картину на аукционе Кристи. Коллекционер и меценат Григорий Строганов известен прежде всего своей тайной женитьбой на великой княгине Марии Николаевне, дочери императора Николая I. Рисунок был сделан на Сан-Донато, флорентийской вилле Демидовых, после признания брака императором Александром II. Великая княгиня Мария Николаевна, любительница искусств, была президентом Академии художеств и председателем Общества поощрения художеств. Московское издательство «Ладомир» выпустило антологию «История XX века», составленную французским философом и социологом Раймоном Ароном, скончавшимся четверть века назад. Автор разворачивает панораму 20-го столетия, в центре которой нации и империи, светские религии, атомное оружие и планетарная дипломатия, французские проблемы и другое. Арон считал, что историческое настоящее не существует без воспоминаний и предчувствий.
Рассказывал Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
С сегодняшнего дня Россия возобновила выдачу виз некоторым гражданам Грузии, как гласит официальная формулировка для некоторых категорий граждан Грузии. Напомню, после резкого обострения отношений между Москвой и Тбилиси в конце прошлого года граждане Грузии визы российские перестали получать. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Утром во вторник российское консульство в Тбилиси возобновило выдачу виз некоторым категориям граждан Грузии. Как известно, консульство России прекратило работу в сентябре прошлого года после скандальной истории с арестом нескольких российских офицеров по обвинению в шпионаже. Прекращение выдачи виз стало одним из мероприятий в рамках введенных Москвой ограничений в отношении Грузии. Все это время визы выдавались лишь в исключительных случаях, например, больным, которым была необходима операция. Однако в заявлении консульства России и на этот раз речь идет лишь о частичном возобновлении выдачи виз некоторым категориям граждан Грузии. Об этом в интервью грузинским журналистам на торжественном приеме по случаю Дня независимости Грузии однозначно заявил консул России Валерий Васильев.
У кого есть разрешение на время проживания, кто имеет частное приглашение от близких родственников? Это связано с гуманитарным характером этих виз. У нас в посольстве были многочисленные обращения граждан Грузии, общественных организаций, представителей церкви, так что мы решили, что эта гуманитарная категория виз должна оформляться.
Представитель посольства России Иван Волынкин, который все эти месяцы до возвращения посла Коваленко в Тбилиси представлял в Грузии интересы Российской Федерации, на том же приеме перечислил те категории граждан, которые только и получат российские визы.
Если будет у человека частное приглашение и оформлено будет разрешение на временное проживание в России, эта категория граждан может поехать, плюс если имеется официальное частное приглашение и документ, подтверждающий то, что гражданин Грузии является близким родственником гражданина России, членом семьи гражданина. Это может быть муж, жена, родитель, дети. Вот для этих категорий граждан с сегодняшнего дня открыт.
Следует отметить, что другие категории граждан Грузии российские визы по-прежнему не получат. О выдаче туристических или рабочих виз речь не идет. Тем не менее, министр иностранных дел Грузии Гэла Джвашвили приветствовал возобновление выдачи виз. Мы это приветствуем. Это ситуация, когда все выигрывают. Все выигрыши. Местные наблюдатели связывают решение Москвы с предстоящим саммитом СНГ и предполагаемой встречей президентов Грузии и России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Бразды запоздалые. Андрей Колесников на сайте газеты.ру комментирует желание правозащитника Владимира Буковского баллотироваться в президенты России.
Демократические традиции не стали частью национальной российской истории, поэтому у достойнейшего человека Владимира Буковского нет ни единого шанса на успешное выступление в ходе президентских выборов. Больше того, его внезапное выдвижение добавляет абсурда к непроизводящей здорового впечатления предвыборной картинке. Два с ярко выраженным серым отливом преемника, взвод еще более бесцветных мистеров Иксов, готовых их в любую минуту подменить. Непременные Бим и Бом в виде Зюганова и Жириновского, которые делят главный портфель внесистемной оппозиции и оживляющий пейзаж Касьянов и Геращенко. И вот теперь еще Буковский. Вероятно, это не конец. Следует ждать и иных выдвижений, что станет фирменным знаком кампании 2008.
Появление на электоральной арене хулигана, которого, как известно, обменяли на Луиса Карвалана, указывает, полагает Андрей Колесников, на печальное свойство современной российской политики, а еще точнее, в принципе, социальной и моральной ситуации. В России дефицит национального лидерства.
И, соответственно, в стране нет национального лидера. Действующий глава государства не в счет. Он президент стабильности, то есть равнодушия, усталости, разочарования и застоя. А это не есть национальное лидерство. Так сложились обстоятельства, что им, этим самым лидером, не может стать бывший диссидент, потому что официальная российская история не включила в себя выдающихся достижений правозащитного движения. А слово «правозащитник» и вовсе стало ругательным. Владимир Буковский немного опоздал с возвращением в российскую политику. Герой 60-х, 70-х, он мог обрести в ней себя в 92-м году, когда сам снял свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Широкими трудящимися массами он забыт. Новое поколение, в принципе, не знает, кто он такой.
Другое дело, что некоторые исторические ситуации 40-летней выдержки имеют свойство повторяться.
Сходство ситуации 40-летней давности и сегодняшней состоит в том, что зреет открытое и латентное, не прорывающееся наружу недовольство существующей властью. Если открытое недовольство выливается на улицы в виде, например, марша несогласных, то 40 лет назад это были акции, схожие с акцией, например, 5 декабря 1965 года, когда состоялся митинг на Пушкинской площади, знаменитый в защиту Синявского Даниэля, в защиту Буковского, который сейчас выдвинут кандидатом в президенты. Что касается скрытой фронды, то она существовала как 40 лет назад, так и сейчас. Причем эта фронда, она копится внутри, на самом деле, правящего класса. Много очень, так сказать, все понимающих и недовольных внутри даже государственной номенклатуры, внутри бизнеса, среди достаточно адаптированной, успешной коммерческой интеллигенции. Просто эти люди в силу своих привычек, образа жизни никогда не станут выходить на улицу и протестовать. Но то, что они недовольны, это правда. Похожая ситуация была отчасти в художественной, в культурной номенклатуре те же самые 40 лет тому назад.
Андрей Колесников на сайте газеты.ру о дефиците национального лидерства в России. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Северной Осетии отложил оглашение вердикта о возможности амнистии милиционеров, обвинявшихся в халатности, повлекшей захват террористами школы в Беслане. В ответ женщины, признанные пострадавшими, разгромили зал суда. Власти Петербурга отказали организаторам оппозиционного марша несогласных в шествии по Невскому проспекту 9 июня. В Москве марш несогласных запланирован на 11 июня. Сегодня же в Воронеже проходит так называемый митинг несогласных. В Москве продолжает работу Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Сегодня в результате двух взрывов в Багдаде погибли не менее 42 человек, 55 ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Объем частных вкладов в российских банках увеличился в первом квартале года на 5,8%, годом ранее на 5,2%, и составил к началу апреля 4 триллиона рублей. Такие данные представило Государственное агентство по страхованию вкладов. По текущему обменному курсу объем частных вкладов в банках России составляет примерно 155 миллиардов долларов, или 15% объема ВВП России в 2006 году. Для сравнения, объем частных вкладов в банках Китая превышает 2 триллиона долларов, или 80% общего объема китайской экономики в 2006 году. Объем инвестиций в электроэнергетику России до 2020 года составит 13 триллионов рублей, то есть 500 миллиардов долларов, из которых почти треть будет направлена в территориальные и оптовые генерирующие компании. Такие данные привел, выступая сегодня на конференции в Москве, член правления РАО ЕС России Борис Вайзихер. Примерно 40% всех планируемых инвестиций придется на расширение сетевых мощностей электроэнергетики, 15% на атомную энергетику и 11% на гидроэнергетику. Генерацию. По прогнозам руководителей РАО ЕС России, темпы роста потребления электроэнергии в России в ближайшие 10 лет составят 3-3,5% в год. Крупные иностранные инвесторы в лесную отрасль России смогут получить в пользование лесные и земельные участки, как для вырубки, так и для размещения перерабатывающих производств, вне конкурса, если объем инвестиций составит несколько сотен миллионов долларов. Точная сумма пока не определена. Об этом заявил сегодня в столице Финляндии заместитель министра экономического развития и торговли России Андрей Шаронов. Кроме того, в правительстве России, по словам Шаронова, обсуждается вариант частичного софинансирования создания инфраструктуры, в частности строительства лесных дорог, в рамках совместных проектов в лесной индустрии. Почти одна треть всех зарплат в Москве – теневые, то есть выплачиваемые в конвертах для ухода от налогообложения. Об этом заявила сегодня на заседании правительства Москвы начальник городского управления Федеральной налоговой службы Надежда Синякова. Консорциум трех банков – шотландского Royal Bank of Scotland, голландского Fortis и купить за 95 миллиардов долларов крупнейший банк Нидерландов ABN AMRO. Это на 4 миллиарда долларов больше предложения от третьего по величине банка Великобритании Barclays, представленного в конце апреля. Любая из двух возможных сделок станет крупнейшей в истории банковской индустрии мира. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 25.88, на завтра 25.90, к евро на сегодня 34.83, на завтра 34.81. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. И в продолжение разговора об экономике. Премьер-министр России Михаил Фродков находится с визитом в Хельсинки. Характер визита далек от протокольного. В двусторонних экономических отношениях возникли серьезные проблемы. Россия намерена повысить пошлины на импорт своего леса, что нанесет серьезный удар по финской промышленности. В свою очередь, финские инвесторы требуют, чтобы их инвестиции в российскую экономику были бы гарантированы Москвой. О нынешнем состоянии российско-финских отношений мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Хельсинки Геннадием Муравиным.
Геннадий, у Финляндии всегда были особые отношения, после Второй мировой войны, конечно, с Советским Союзом, и эти особые отношения были продиктованы итогами войны. Сохранились ли эти особые отношения у России с Финляндией?
Ну, тут нужно немножко уточнить, что это были не только результаты войны, но и, скажем, результат, в общем-то, дружбы между Кекконеном и Хрущевым. Да, эти отношения в определенной мере сохранились, по крайней мере, на уровне президента и премьер-министра Финляндии всегда подчеркивается, что между Россией и Финляндией существуют замечательные, совершенно образцовые чуть ли не отношения. Но вот, скажем, перед выборами последними в парламент, парламентская комиссия издала такой доклад по российско-финляндским отношениям. И, согласно этому докладу, все-таки эти отношения требуют и какого-то улучшения, и какого-то оживления, и какого-то уточнения. В общем, там есть довольно много таких моментов, которые говорят, что ситуация, ну, не столь уж безоблачная.
Что омрачает эту благостную картину? Какие проблемы?
Главным образом это, конечно, экономические отношения. Тут и эти очереди на границе, и многое другое. И, скажем, то, что уже много лет идут переговоры, финны хотят договора о защите инвестиций в России, а Россия тянет с этим делом, и это уже продолжается очень долго. Ну и, в общем, есть много разных таких моментов, которые требуют разбирательства. И вот сейчас как раз такой момент, я бы сказал, обострения этих всех вещей.
Можно ли говорить о том, что Россия имеет очень важные или серьезные экономические, прежде всего, интересы в Финляндии?
Я думаю, что в определенной мере можно так сказать. Финны закупают в России, ну, главным образом в Карелии, древесину. И примерно 20-25% древесины, которая требуется финской целлюлозно-бумажной промышленности, а это очень развитая промышленность, экспортная, так сказать, промышленность, много этой продукции идет на экспорт, и в ту же самую в Россию. Вот 20-5% закупается в России, причем примерно 50% требуемой для производства некоторых видов продукции березы идет из России. Но это одно дело. Финны арендуют Сайминский канал, это тоже, в общем, довольно-таки финансовые поступления приличные. Ну и тут многое другое. Финны строят в России и, в общем, несмотря на отсутствие этого договора о защите инвестиций, инвестируют, все-таки сравнительно активно действуют.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Хельсинки Геннадий Муравин, с которым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Что представляют собой варшавские сувениры? О том, можно ли купить в польской столице безделушки, которые ассоциируются именно с этим городом, и какие вообще сувениры продают в Варшаве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
В Варшаве, в старом городе, или по-польски на Старувке, на часовой башне Королевского дворца каждый день в 11:15 играют хейнал, сигнал трубача из мелодии песен на польской столице. Именно в 11:15 в 1939 году часы на Королевской башне остановились после немецкой бомбежки. Услышав хейнал, туристы поднимают головы, на минуту останавливаются, затем снова в путь. Достопримечательности, кухня, местные напитки, ну и, конечно же, сувениры. Сказать, что в Варшаве на любом углу можно купить сувенир, который у туристов однозначно ассоциировался бы именно с польской столицей, пожалуй, нельзя. Хотя у Варшавы есть свой символ, который наверняка известен и каждому варшавянину, и большинству поляков, варшавская сиренка, или по-русски русалка с мечом. Сиренок самых разных у торговцев сувенирами полным-полно. О подвигах поляков во время Варшавского восстания против нацистов в 1944 году напоминают маленькие копии памятника детям-участникам сражения, который стоит совсем недалеко у крепостной стены. Подросток с автоматом в каске, перевязанной белокрасной лентой цвета польского флага. Торговец сувенирами пан Марек говорит, что многие иностранные туристы просто не знают, что эти фигурки связаны с Варшавой. Все зависит от того, из какой страны приезжают туристы. Вот, например, французы приходят и спрашивают прежде всего матрешки. Конечно, это не польский сувенир, но спрашивают ведь. Причем, если видят, что сделано не лишь бы как, немедленно покупают, несмотря на цену. Ну как тут не производить такие сувениры? Нормально ли это, что иностранцы покупают в Варшаве матрешки, а не, например, сиренок, лавицкие куклы, сувениры горцев с польских татар и так далее?
Треба отвратить трошечки здесь.
Нет, нужно с другой стороны подойти. Чего хотят люди, чего требует рынок. Та же самая проблема с почтовыми открытками. Сам сделал серию открыток, заказал. Смотрю и думаю, ага, вот эти ничего, а эти в мусорный ящик. А оказалось, что в первую очередь раскупили как раз те открытки, которые я хотел выбросить. А те, что мне нравятся, до сих пор стоят и выцветают на солнце. Это риск. Клиент покупает то, что он хочет.
Клиент мовит, что я хочу.
Подмарок, старый торговец, видимо, знает, о чем говорит, однако не все с ним согласны. Есть места, где можно купить совсем необычные сувениры, например, альбом современной польской панк-группы Лаоче с песнями варшавских повстанцев времен Второй мировой.
Старое место, вернее, тебе будем стрелять. Мамы рассказ, где утримать, альбо в грузах твоих лет.
Рядом туристка из России, Татьяна, примеривается к покупке написанной маслом картины с видом старого города.
Мне понравились деревянные поделки разные, соломенные. И, ну, конечно, картинки с видами Варшавы, ну, естественно, с видами старого города. И рисунки, и фотографии очень интересные. И на тарелках есть, и просто фотографии в рамках красиво. Я бы купила себе такой сувенир, просто виды Варшавы.
Одна из наиболее оригинальных идей – сделать символом Варшавы пальму. Несколько лет назад группа польских художников и скульпторов установила в самом центре Варшавы на маленькой площади имени генерала де Голля с круговым движением огромную пальму. Искусственную, конечно, но если не знаешь, сразу и не поймешь. Многих приезжих тропическое дерево в снежном дворе шокирует. Газетный киоск на площади де Голля. Варшавянин, покупающий газету, не уверен, хорошая ли эта идея – сделать символом Варшавы пальму. Должно быть что-то, что есть только в Варшаве и нигде больше. Это правда, я согласен. Но чтобы это была пальма, не думаю. Приедет турист из Испании, например, или из Латинской Америки посмотреть на далекую Польшу. А тут что же получается? Тоже пальмы растут? Надо что-то особенное, чтобы в мире больше нигде не было.
Нема чего-то такого другого в свете.
Большинству варшавян, однако, нравится все-таки сиренка. Кстати, об этом древнем символе польской столицы неожиданно заговорили в прошлом году во всем мире по случаю конкурса красоты Miss World 2006. Тогда Варшавой руководили консерваторы, которые потребовали, чтобы на официальном польском плакате конкурса основным элементом плаката была сиренка во всей красе, то есть обнаженная по пояс, русалки закрыли бы грудь. Иначе это выглядит слишком сексуально, заявили варшавские власти, и грудь прикрыли. Возможно, именно поэтому полуобнаженных сиренок сейчас покупают все больше.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», подготовленный Алексеем Диковицким, завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск. Его ведет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Первая тема – это последствия беспорядков, которые устроили сегодня в зале суда в Северной Осетии, пострадавшие в деле о теракте в Беслане. Какие причины вынудили женщин, членов комитета матери Беслана и голос Беслана пойти на этот отчаянный шаг? Какова сейчас ситуация в Северной Осетии? Митинг несогласных прошел сегодня в Воронеже. Обсуждаются перспективы третьего срока президента Путина и выдвижение оппозиционных кандидатов на пост главы государства. Когда в России завершится подготовка к предвыборной кампании? Это две из пяти тем программы. Больше рассказать не успеваю. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Гость студии «Радио Свобода» – президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как и прежде случалось в нашей истории, на американцев напали, но недооценили.
Махмуд Аббас призвал палестинские группировки прекратить ракетные обстрелы юга Израиля.
Для Турции Грузия является стратегическим партнером.
Две трети жертв – это более 140 имен. Журналисты России понесли в мирную жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.